Норд-Ост.
Подкаст о теракте на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост».
Я боялась взрыва, того, что у меня на глазах расстреляют ребенка, что вот как бы что нас вот убьют. Вот этого я боялась во время штурма.
Видно было, что им страшно. И когда он там говорил, все, боевая готовность, все вставали в зал, и они стояли, у них пот лился.
Я оттуда вышел вот с каким-то таким внутренним пониманием, что штурм неизбежен.
У них свой план. Какой именно, я не знал.
Приходили, они все говорили, не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы только просили об одном, чтобы никакого штурма не было. Нет, нет, никакого штурма не будет.
Когда вдруг где-то утром часов в 5 раздались взрывы, пулеметные очереди, значит, все ясно, начался штурм.
Ночь на 26 октября. Заложники находятся в зале декана Дубровки уже третьи сутки. Террористы ждут нового, как им казалось, заключительного витка переговоров. А штаб и спецназ готовятся к штурму, как и все дни до этого.
Алексей Филатов, подполковник запаса, президент Союза офицеры группы «Альфа».
Я уверен, что штаб до последнего планирует, конечно же, решить бескровным мирным путем, путем переговоров, какого-то выторговывания. Опять же, думаю, что быстрее всего Бараев на это не пошел бы. А дело спецназа всегда готовится к худшему, что будет спецоперация. Как она будет проводиться, никто не знал, по крайней мере, из людей, которые участвовали именно в самой операции.
Виталий Демиткин, ветеран подразделения «Альфа», участник освободительной операции на Дубровке.
Когда проводили с нами беседу, рассказывали, что вот мы сначала пустим газ, подождем какое-то время, минут 15-20, все заснут, вот, и потом будете, вы как бы войдете, и минут через 40 там, разберетесь, где террористы, где кто. А потом они проснутся там минут через 30, через 40, и все будет нормально. То есть, в принципе, операция должна была по задумке пройти бескровно.
Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа».
Буквально там за час до начала операции всем были выданы средства защиты дыхания, были выданы антидоты. То есть никто из тех, кто участвовал, заранее не знал, каким образом будет проходить штурм. И, честно сказать, я помню очень хорошо ту ночь, когда состоялся штурм. Я присутствовал при подготовке ребят на подобном театральном комплексе. Я понимал всю опасность этой операции, всего этого замысла. Но, откровенно сказать, вот, ну, когда ребята уходили, я там с каждым вторым как минимум прощался. Думаю, что ну, вот половину, по крайней мере, ребят я уже больше не увижу.
По плану штурм был разделен на несколько этапов. Сначала оперативники «Альфа» и «Вымпела» должны были зачистить подвал ДК. После этого особая группа запустила в систему вентиляции так называемое спецсредство. Тот самый газ.
Сергей Будницкий, заложник.
5 утра, 5.30, по-моему. Зал был такой, в полумраке, свет был погашен. Вдруг пошел дымок, сверху такая звездочка, я прям прекрасно видел. И тут же эти двое со сцены вскочили, свои эти балаклавы к носу прижали, побежали за сцену и стали стрелять вверх в вентиляцию из автоматов. И тут же я уже вырубился. Все. Вырубился, я больше уже ничего не помню.
Виктория Кругликова, заложница.
Что я последнее видела, что бегает Бараев по сцене, кричит: «Газ, пустили газ, выключите вентиляторы, пустили газ». Он бегал по сцене, заметался так. Вот это я видела. И я видела, что вот эта женщина, которая возле нас стояла, она упала просто. Она стояла по стене вот так, сползла. А я еще какой-то запах такой. Я вот, к сожалению, была не подготовлена, что могут пустить газ, что что-то такое, надо было не дышать. Я так вдохнула этот газ, и наваливается сразу чернота.
Ирина Фадеева, заложница.
Глядя на сцену, видела, что ходит террорист и смотрит наверх. Я думаю, что он так смотрит, вдруг он так вот свитер закрывает, закрывает себе лицо, закрывает. И что-то такое вроде бы как ищет, как будто пойдет. Стал закрывать себе нос. И я подумала, что где-то либо пожар, либо что-то. Я тогда своих разбудила. Говорю: «Вика, надо закрыться. Сейчас, говорю, или дым, или что-то будет. Говорю, давай как-то детей закрывать». Последнее, что я помню, вот я тоже Ярослава растолкала, а он уже вот тоже вот то ли сонный был, то ли у него уже было вот такой. Я помню, что я его просто вот руками вот так закрыла, и все, и отключилась я полностью.
После того, как был пущен газ, офицеры «Альфа» и «Вымпела» вступили в бой с террористами в соседних помещениях, чтобы попасть в зал к заложникам.
Виталий Демиткин, участник освободительной операции на Дубровке.
Почему-то произошло запотение того прибора, который был на мне, типа противогаза американского. Он как бы моментально запотел. Вот мне пришлось его снять. Ну, то есть вот этот запах этого газа, он тоже в памяти у меня отложился. Это какой-то такой не очень приятный. И после этого артериальное давление подскакивало то вверх, то вниз. Где-то примерно лихорадило так около месяца, наверное. Когда зашел в зал, света было мало, такой полумрак, и все люди, которые там находились, кто-то опустил голову вниз, кто-то ее, наоборот, задрал вверх. Вот сидели. И у меня такое впечатление было, что как будто вот мы вот ворвались, и они все как бы уже убитые. Почему-то вот такое какое-то смятение было на первых секундах. А потом, когда я услышал всхрап одного из заложников, опять все вспомнил. Нам рассказали, они спят. Через 40 минут они проснутся. Значит, вот вам антидоты. У меня их было штук 5, наверное. Нужно вколоть каждому и выносить. Ну, начали колоть антидоты и выносить.
Владимир Курбатов. Отец заложницы.
Штурмовую операцию никто не видел, потому что они уже все спали. В ночь с 25 на 26, я уже двое суток не спал, я уже все, у меня все плыло. Вот я пошел, немножко прикорнул, и где-то меня около 5 часов, в начале 6, разбудила супруга и говорит, там что-то все взрывается. Ну, выбежали на улицу, у нас там такая забор с калиткой. Вот сотрудники правоохранительного органа, калитку закрыли, вот, и нас все в этом загоне, там что-то взрывается, а тут такие вопли, там крики, шум, кто-то через забор хотел лезть по рукам, дубинкой, вот. И после этого тишина.
Виталий Демиткин, ветеран подразделения «Альфа».
То есть у нас задача была находиться в оцеплении, но большая часть подразделений, которыми я руководил, уже находилась внутри, ослушались. Потому что вышла одна женщина, вышел еще мужчина, то есть они падали, ну и наши сотрудники просто не выдержали. Пошли в центр туда. Когда выносил там то мужчину, то женщину, я был уверен на 100%, что все люди сейчас проснутся. Но когда уже запустили врачей, и рядом со мной врач обследовал какого-то человека, он потрогал двумя пальцами сонную артерию, и к своему коллеге, который был тоже рядом, он говорит, этот готов. Вот это меня, конечно, вот как кинжалом ударило. Что значит готов? Он сейчас проснется скоро.
Асламбек Аслаханов. Экс-депутат Госдумы от Чеченской Республики.
Огромная площадь, огромное количество людей. И дети, и больные, и женщины, и прочее. Вот, и когда штурм начался, мы помогали как могли. Я оттуда и живых, и мертвых 28 человек вытащил. И, честно говоря, устал вообще. Человека, который в беспамятстве или убитый, его таскать очень тяжело. Ну и Юрий Михайлович Лужков, когда увидел, что я все делаю, а его свита и не подходит. И он там, мат, вы что стоите, хватает, что, говорит, Аслаханов делает, а вы, говорит, не можете, что ли?
Виталий Демиткин, ветеран подразделения «Альфа».
Тот момент, когда мы вышли под утро уже, не знаю, часов 6, наверное, сразу позвонил маме, сказал, что мам, не волнуйся, я жив.
После того, как штурм был завершен, заложников начали развозить по больницам.
Сергей Будницкий. Заложник.
Я лично попал в склиф. Нас привезли 23 человека на автобусе, как нам потом санитары и врачи рассказывали. Вас, говорит, положили прямо у входа на асфальт. Потом потихоньку перетаскивали в реанимацию. В результате этого у меня попала дочка в госпиталь ветеранов. Ксюша, вот эта, которая зятя, сестра, попала в 13-ю больницу, а я в склиф. И вот тут вот было одно из самых страшных, это что я не знал, где девчонки. Когда я пришел в себя, это был самый тяжелый момент.
Ирина Фадеева, заложница.
Я очнулась в больнице, совершенно раздетая, голая. И вокруг люди, как в тумане. Но первое, что я помню, что у меня в руках ничего нет. У меня пустые руки, у меня нет сына. Когда я открыла глаза, ко мне сразу подошли какие-то женщины, стали спрашивать фамилию. Я помню, что я сказала фамилию и сразу говорю, я с сыном, я с сыном, я с Ярославом. Мне говорят, всех спасли. Все живы.
Виктория Кругликова, заложница.
Пришла в себя в госпитале, который напротив здесь находится, госпиталь ветеранов. И когда я уже смогла говорить, я только спросила, говорю, все живы? Нам сказали, все. И я успокоилась так, с девчонками опять стали опять так как-то шутить, что пойдем в гости к друг другу. Все живы, все живы. А оказалось, не все. Утром муж сказал, что Настя, дочь, она здесь в госпитале, а что Ярослав погиб.
Ирина Фадеева, заложница.
Никто так быстро не нашел, я первая. Потом мне многие говорили, что мне повезло, потому что я быстро нашла. Не все сразу могли найти своих детей. Я очень спокойно ехала в машине до морга. Вообще спокойно. Вышел молодой медицинский сотрудник. Мне его вывезли. Я его, конечно, сразу раздела, стала смотреть. Вот, а потом я попросила оставить меня с ним одну. А когда мы были еще вместе, еще живы все, мне Ярослав говорит, мам, ты же, говорит, я, говорит, уже так устал, мне уже ничего. Вот, просто, я, говорит, не понимаю, как это вот будет вот вдруг вот раз и там. Как это будет там? А я говорю, ну как? Мы, говорю, с тобой всегда же были вместе, ну вот всегда вместе. И я сейчас, говорю, тебя держу. Вот просто раз и очнемся, будем там. Вот так же за руку. И я когда взяла его в морге за руку. Я ему говорю, вот видишь, я тебе обещала, что мы будем вместе. Вот я с тобой за руку держу. Вот. Я говорю, я сейчас к тебе успею.
Виктория Кругликова, заложница.
И она вышла через черный ход, остановила машину и поехала вот на Коломенский мост. У нее ничего не было, кольцо было на руке. Она водителю дала кольцо, вот он ее за кольцо привез, и на середине моста он ее высадил. И она бросилась в воду.
Ирина Фадеева, заложница.
Я сейчас понимаю, что это была ошибка с моей стороны, но тогда я просто считала, что раз я обещала сыну быть вместе, это был единственный в моем понимании способ, вот скорее к нему, скорее. Это неправильно, потому что, слава богу, уже мои родители. И я их не предупредила, где я. И так они 3 дня ждали нас, да? Тут вот им сказали, что я жива. Они еще не знали, что Ярослав погиб. Что, как же я маме не сказала? Нигде, ни записку, ничего. И она не знает, где я. Так ощущение, что меня это прям вытолкнуло как-то. Я вот пыталась несколько раз занырнуть, но меня это вот выталкивало из воды.
Позже своих родных смогли найти и другие люди, сутками дежурившие у здания ДК. Сергей Карпов, отец заложника.
У меня сын, он входил в творческое объединение 32 августа. Это ребята-барды создали свою группу, такое объединение. Они создали свой штаб по розыску и стали буквально ходить, ездить по моргам. И потом позвонили, говорят, Сергей Николаевич, так и так, он там-то, там-то. Я поехал туда на опознание. Приехал, меня завели в комнату, выдвинули ящичек, он. Вот так вот я узнал, что у меня сын погиб. А люди искали своих погибших чуть ли неделями, по 2 раза в один и тот же морг приходили, никого. А потом, когда приходили чуть ли не на 3-й раз, находили все это, получали вещи, а там лежат документы этого человека. Неужели тяжело было посмотреть вещи, достать документы и сообщить?
Владимир Курбатов, отец заложницы.
Позвонил супругу, говорит, все, давай бегом домой. Вроде крестюшка нашлась. Больница Святого Владимира в Сокольниках. Сели машину, поехали. Вот в приемный покой зашли 2 молодых человека в кожаных пиджаках. Здрасте, здрасте, вы кто такие? Мне говорят, опишите, в чем был ребенок. Описали. Да, говорит, у нас есть такая девочка, но она в морге. Ну, не поверили. Да нет, нет, подождите. Может быть, это ошибка. Может быть, совсем другая. Ну, на опознание пойдете, конечно, пойдем. Ну, выкатали на каталке. Достаточно было увидеть кроссовки, брючки, все было понятно. Даже когда открыли лицо. Ну все. А дальше было какое-то все в тумане. Как ехали домой, не помню. Что дальше было? Последующие дни там, может быть, не знаю, сколько там этих дней было. Все было в состоянии такое, что это какая-то неправда. И только когда я стоял у гроба дочери, я понял, что это навсегда.
Кристина Курбатова, 13-летняя актриса мюзикла «Норд-Ост», была похоронена на Ваганьковском кладбище. Рядом с ней ее друг, 14-летний актер Арсений Куриленко, также погибший в ДК на Дубровке. После того, как операция была завершена, федеральные телеканалы транслировали обращение президента Владимира Путина.
Удалось сделать почти невозможное. Спасти жизни сотен людей. Но сейчас я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
По официальным данным, в ходе теракта погибли 130 человек из числа заложников. Общественная организация «Норд-Ост» предполагает, что эта цифра занижена. И в реальности речь идет о 174 погибших. Дмитрий Миловидов, отец погибшей заложницы, член Координационного совета региональной общественной организации «Норд-Ост».
Организация «Норд-Ост» появилась тогда, когда люди после многократных хождений в прокуратуру не могли получить ответ на вопрос, почему погибли их близкие. И для выживших, как им реабилитировать свое здоровье, от чего их лечить и так далее. Вопросов было много. Тогда мы решили, что недостаточно то, что у нас есть адвокаты. Нам нужно самим организовываться и требовать ответа на вопросы не от каждого в отдельности, а от всей организации целиком. Организация была создана в марте 2003 года. Всего-то мы, как организация, требуем одного – завершить операцию по спасению заложников.
Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации «Норд-Ост».
В нашей организации больше 1000 человек, скажем так, которые, наши функции какие? Мы помогаем друг другу. Государство, в принципе, от нас отказалось. Нам дали по 100 тысяч за погибшего, по 50-70 – это за потерпевших, по 14 тысяч на похороны. Потом, только после того, как мы начали бороться, нам на Дубровке поставили доску памятную, где указаны все фамилии. Причем поставили ее, если вы там были, в уголок, чтобы никто не видел.
Главным элементом спецоперации, который вызывал больше всего вопросов и обсуждений, было применение спецсредства – состава газов на основе производных фентанила.
Дмитрий Миловидов, член Координационного совета организации «Норд-Ост».
Ни одна из производных фентанила в 2002 году не была внесена ни в регистр лекарственных средств Российской Федерации, ни в известный всем фармацевтам справочник Машковского «Лекарственные вещества». Если обращаться к самому фентанилу, даже если предположить, что это были не производные, а применено средство, известно еще с 50-х годов. Черным по белому не применять без мониторинга пациента и только в условиях искусственной вентиляции легких. Не изобретен антидот. Упоминаемый медиками в СУЕ – налоксон, налорафин, наларкан и так далее, у него есть разные названия в зависимости от производителя. Это средство, отбивающее молекулу фентанила от рецепторов организма. Оно не разрушает их. И в отсутствии мониторинга состояния пациента спецсредство могло дальше режектироваться в просвете желудка и наносить повторный удар. А удар очень страшный, блокировка дыхательного центра. После этого в отсутствии искусственной вентиляции легких – клиническая смерть.
Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации «Норд-Ост».
Возвращаясь к материалам судебно-медицинской экспертизы, причина гибели наших родных и близких – это не доедали, не допивали, не могли подышать нормально, не хватало воздуха, и букет сопутствующих болезней. Ощущение такое, читаешь вот эти экспертизы, что пришли не просто люди вот отдохнуть, посмотреть, порадоваться прекрасному мюзиклу, а пришли умирать. Причем вот эти букеты сопутствующих болезней были, что у ребенка 14 лет, что у мужчины в 25 лет, что у женщины в 45, что у мужика в 50. Ощущение такое, что большинство экспертиз чуть ли не под диктовку написано. А в свидетельствах о смерти диагноз, знаете, какой у нас теперь есть? Жертва теракта. Не аппендицит, там, не инфаркт, не инсульт, а жертва теракта.
После воздействия спецсредства многие заложники годами страдали от различных заболеваний.
Дмитрий Миловидов, член Координационного совета организации «Норд-Ост».
На пятом месяце женщина попадает под захват. Ее, к сожалению, не выпустили, как других, находящихся в положении. Родила ребенка. Результат. Родился ребенок с ДЦП, с большими проблемами. Причем прекрасно соображающий и спрашивает маму: «Мама, почему я не могу бегать, как другие дети?» Мы водили этого ребенка к Карашалю. К чести Леонида Михайловича, он не отмахнулся после резюме своего педиатра, что это доунионок. Нет, он отправил на обследование в центр детства, это бывший НИИ педиатрии. Врач честно сказала: «Это не ДЦП. Это токсическая энцефалопатия. Но если вам сменю диагноз, вы потеряете пенсию. Нужно ли это вам?» У матери этого ребенка на руках двое родителей чернобыльцев, пенсионеры, и ребенок в таком состоянии. Нужна ли ей такая правда? Она сказала нет.
В обществе и СМИ также активно обсуждались и детали самой операции.
Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко».
У меня в этом решении есть целый ряд вопросов. Правильно ли, что всех террористов уничтожили, и ничего нельзя узнать? Откуда они пришли? Как они пришли в центр Москвы? Кто за это несет ответственность? Это же непростое дело – прийти в самый центр Москвы, да? Всех уничтожили. Такое впечатление, что это было как бы не случайно, что сразу всех уничтожили. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
Асламбек Аслаханов, экс-депутат Госдумы от Чеченской Республики.
Я не пошел, когда меня на суд вызвали. Я должен давать показания. Потому что у меня вопросы были. А почему взяли и расстреливали всех? Я, например, дал бы команду, как можно больше живых взять, чтобы их допросить. Кто вас прислал? А мне там говорят, что была дана команда, откуда-то всех, кто там с взрывчаткой, всех расстреливать. Ну, с одной стороны, можно сказать, да, действительно, чтобы спасти других. Ну, а если он пошевельнулся бы? Какие-то оправдания там есть. Но я не понимаю, зачем женщин расстреливать в голову.
Марк Франкетти, бывший корреспондент Sunday Times.
То, что спецназы расстреляли там на месте все эти женщины, значит, было много полемика потом, что надо было. Но это абсолютно понятно и нормально. Значит, откуда они знают? Делать вид, она, что она спит, значит. Есть дистанционные, значит. Ну, конечно, они, их задача – это уничтожить террористы. Точка. Это не спасать заложники. Спасать заложники – это уже другие люди занимались. И в плане спецоперации она была абсолютно блестящая, если чисто в плане военной. Человек, который был внутри, конечно, сложно было себе представить, что так будет.
Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа».
В любом случае ставится вопрос захвата как можно больше живой силы противника для того, чтобы потом с помощью оперативных мероприятий раскрывать как можно большую сеть вот этого банд-подполья. Но в данной ситуации, конечно же, стоял вопрос прежде всего безопасности, во-первых, гражданских лиц. Это первое. А второе, ну, я так скажу, что, в общем-то, люди, которые пришли туда, они были нацелены или на победу, или на смерть. Я бы не отважился разминировать, снимать пояс шахида со спящего человека. Вот, честно сказать, в такой ситуации, когда ты с боем проходишь до смерти заминированное сотнями людей, гражданских, в непонятном состоянии помещения, заниматься разминированием шахидок, готовых там открыть один глаз и дернуть за рычаг, я бы не стал, честно сказать, так рисковать ни людьми, ни собой. Нет в этом никакого смысла.
И все же подавляющее большинство сторонних экспертов и участников тех событий сходится в том, что одним из главных факторов гибели людей стала эвакуация.
Сергей Будницкий, заложник.
Накануне из госпиталя ветеранов, который напротив находится на Мельниково, вывезли 500 с лишним пенсионеров, инвалидов. Освободили места специально для нас, для того, если будут туда люди поступать. Вопрос, почему 500 вывезли, а туда положили только 57. Там можно было на носилках туда вручную перевезти через дорогу, по идее. И не нужны были ни скорой помощи, ни автобус. Почему понагнали автобусов? Автобусы просто такие с линии. Почему людей кидали туда вот на пол, друг на друга?
Марк Франкетти, бывший корреспондент Sunday Times.
То, что было потом, это чистый русский бардак в плане спасения заложников. Конечно, чтобы быть абсолютно объективным, надо понять, что это беспрецедентный случай. Это очень сложная ситуация была. Значит, когда вытаскивать человека, который не в сознании, это непросто. А там, значит, 850 человек. И они хотели их вытаскивать как можно быстрее, естественно, потому что побоялись, что может быть какой-то взрыв. Но здесь это не вопрос, нам не дали нам антидоты, потому что этот газ государственная тайна, военная и так далее. Здесь очень просто, значит, здесь просто не посмотрели, человек дышит или не дышит, значит, в правильной позиции, значит, положили, или не, неправильно. Значит. И нехватка скорой, просто бросали заложники в автобусе, водитель автобуса не знает, куда он едет, не знает адрес, не знает, куда их везти, значит, там вокруг поставили КАМАЗ с песок внутри, чтобы если вдруг был взрыв. А водители КАМАЗа ушли, значит, с ключами. Значит, ну просто бардак.
Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации «Норд-Ост».
Людей выносили, просто бросали, складывали. Прямо на ступеньках люди лежали. Что делать, какой газ, никто не знает. От чего лечить, как лечить. Хорошо, кто-то догадался там. Что-то уколол, вроде помогло, стали колоть. То есть вот эта операция была по спасению, это кошмарная.
Дмитрий Миловидов, член Координационного совета региональной общественной организации «Норд-Ост».
У 73 погибших, согласно материалам экспертизы, нет никаких следов оказания медицинской помощи. То есть даже если находился какой-то укол, сказать, с подтеком крови или без подтека, то есть это показывает при жизни или уже после летального исхода был сделан этот укол, мы даже не акцентируем. Если вот был какой-то след, мы его уже не записываем в неоказание помощи. Но 73 никаких следов оказания медицинской помощи, согласно экспертизам, нет вообще.
Владимир Курбатов, отец заложницы.
Когда уже было расследование, оно велось с первых дней, я пытался через следователя добиться ответов на некоторые вопросы. А вопросы были очень простые. Где, в какое время, кто констатировал смерть моей дочери? В материалах дела все будет, не волнуйтесь, мы вам все расскажем. Но это продолжалось достаточно долго, наверное, год и больше. Я писал в прокуратуру города Москвы прокурору по этим же вопросам, не по каким другим. Ответ тоже пришел, что уголовное дело расследуется, по результатам вам будет сообщено. В материалах уголовного дела вы ответы найдете на все ваши вопросы. Я писал генеральному прокурору по тем же вопросам. Ответ идентичный был.
Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации «Нордост».
Я согласно постановлению прокуратуры признан потерпевшим. В соответствии с этим я имею право знакомиться с уголовным делом, которое ведется, снимать с него копии и прочее, писать свои замечания. Значит, читать мне дали. Я говорю, мне нужно снять копию. Копию снимать мне не разрешили. Хорошо, я ухитрился, я взял, сидел отдельно в коридоре, читал и на диктофон надиктовывал то, что мне надо. Материалы там судмедэкспертизы и прочее, прочее, то, что связано с моим сыном. Надиктовывал на диктофон и потом дома отдавал жене. И жена через слезы переводила с диктофона, стенографировала. То есть она узнала, сколько весит сердце моего сына, сколько весит его мозг и прочее, прочее. То есть вот так велось следствие. Вот такое отношение было к нам потерпевшим. А когда мы начали судиться, вы знаете, сколько грязи на нас вылили? Мы такие сякие розетки. Оказывается, если мы выиграем вот эти суды, то дети, школьники будут голодать, пенсионеры не получат пенсию, студенты не получат стипендии. И эта травля была очень-очень долго.
Вскоре после теракта мюзикл был восстановлен. Сначала на сцене декана Дубровки, а затем в гастрольной версии. Сергей Будницкий. Заложник.
Я, когда попал туда, я себе дал слово, что я прочитаю «Два капитана». Я прочел, конечно, прочел. Ну, я бы не сказал, что я был в большом восторге. Мне, например, мюзикл и кино больше нравятся. Мы, во-первых, ходили 4 раза после этого еще. Да. Вот. В общем, короче, они нас пригласили на восстановленный спектакль. Потом был 400-й спектакль. Они тоже нас пригласили. И там был такой момент, что, во-первых, из зала артистов не выпускали, наверное, по полчаса. Такие аплодисменты были бурные. То есть мюзикл очень хороший, очень хороший. Вот. Там самолет вот этот, когда в конце мы его первый раз не видели, потому что мы до него не дошли, до этого самолета. А самолет действительно настоящий самолет, натуральную величину, вдруг спускается вот так вот, вот прям в зал вот так носом, пропеллеры, эти вспышки такие, звук такой, грохот, блин, вообще очень классно.
Елена Богданович, хореограф-постановщик мюзикла «Нордост».
А то, что касается второй версии, она была также хороша, на мой взгляд. У нас получилось произведение не по принципу удачная постановка, а если они ставят задачу возобновить этот спектакль для того, чтобы показать, что никто не сломлен и ничто не сломлено, особенно русский дух, а то спектакль второй не мог быть хуже просто по определению. Все его знают именно как спектакль, попавший в такую беду, и когда я, например, говорю, что я постановщик «Нордост», а это тот, который... Как оно может избавиться, если это просто часть истории культурной жизни России и все те, кто создал этот спектакль. Это без преувеличения герои. Все то, что было связано с жизнью Нордоста, вот абсолютно лучшее, что было с нами в жизни.
Марина Шимадина, театральный критик.
Вторая версия была сделана уже с расчетом на гастроли. Потому что стало понятно после теракта, что на Дубровке не будет собираться зритель. Как-то это место стало уже символом трагедии, да, а не спектакля. И решили сделать передвижную версию, чтобы можно было ее показывать по России, потому что действительно был интерес к этому, что сначала вроде бы пошли договоренности с петербургскими, там, и с другими театрами, их с удовольствием ждали, а потом выяснялось, что там ремонт, там мы не можем вас принять, там что-то еще случилось. В общем, стало понятно, что им вставляют просто палки в колеса, не дают показывать, не дают это возить, потому что не хотели, чтобы эта история снова и снова всплывала, чтобы Нордосте говорили, вспоминали, хотели, чтобы все о нем поскорее забыли. Вот так он и канул в лету.
Сейчас создатели «Нордоста» отказываются говорить о судьбе спектакля после теракта. Алексей Иващенко лишь вскользь отметил, что о воссоздании мюзикла не может идти и речи. Следствие по делу о захвате заложников продолжается до сих пор. Дмитрий Миловидов, член Координационного совета региональной общественной организации «Нордост».
Да, когда следователи не держали за руки, они докапывались до всего. До волоса, торчащего в прикуривателе машины. Но как только они доходили до причин гибели людей, следовало стоп. Ну так заместитель прокурора города Москвы отправил запрос, исследовалась ли законность применения данного спецсредства. Ну, по отзывам следствия, товарищи попросили не вмешиваться. что следственная бригада была распущена еще в декабре 2003 года. Дальнейшее как бы следствие не интересовало. Дело собирались сдать в архив. И только под нашим нажимом дело непрерывно продлевалось с тех пор, приостанавливалось, продлевалось по нашим заявлениям.
Сергей Будницкий, заложник.
История-то, она еще не закончилась, конечно, она еще продолжается, потому что суды были. Вот недавно я был в суде, военно-полевой суд московский, там одного чеченца, они приговорили его там к 15 годам, что ли, и к выплате компенсации, в частности, вот у меня бумага, постановление суда, все серьезно, с печатями, все нормально, что мне, значит, он должен выплатить 500 000. И также дочке моей, и также еще у 20 с лишним человек, кто там был в этом народовстве. Ну, конечно, он не выплатит, я на это даже внимания не обращаю, это так, издержки производства, так сказать.
В декабре 2011 года пострадавшие и родственники погибших добились постановления от Европейского суда по правам человека.
Сергей Карпов, председатель региональной общественной организации «Нордост».
В СПЧ мы послали документов, вы мне извините, 12 килограмм. Я уже не в листах говорю. То есть вот столько материалов мы подготовили и послали туда, 12 килограмм. Представляете, какой это труд. Первый суд в Страсбурге. Во-первых, что самое главное для нас, суд признал, что основным фактором смерти является применение газа. Второе, суд признал то, что следствие было проведено безобразно. Ну, естественно, нарушение права на жизнь.
Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко».
Ну, эти события показали, что приоритетом является не сохранение жизни заложников, а уничтожение террористов. Я только могу сказать, что принцип должен быть другой. Что нужно спасать всех и каждого, никем не жертвовать. Так может случиться, так часто случается. Но это не должно быть движущим мотивом.
26 октября неофициально объявлено Днем памяти. Памяти жертв теракта на Дубровке. Ежегодно к мемориалу на здании ДК приходят заложники и их родственники, участники переговоров и офицеры. С каждым годом у театрального комплекса собирается все меньше людей. Кто-то не приходит по состоянию здоровья, кто-то по идейным соображениям. Многих свидетелей тех событий уже нет в живых. И все же каждый год в память о погибших людях здесь возлагают цветы.
Виктория Кругликова, заложница.
Бывших заложников, наверное, не бывает. Потому что если мы там уже были, то уже мы там где-то наполовину мы там и остались. Если бы мы вышли все бы оттуда живые, тогда, наверное, мы были бы бывшие. А так как осталась там часть, причем такая лучшая часть наших близких, родных, то мы не бывшие заложники, мы просто заложники. Заложники навсегда.
Над подкастом работали сценарий Дмитрий Лебедев, звук Евгений Дударь, расшифровка Вера Едемская и Анна Кольцова. Продюсер Кристина Крыжановская. За помощь в создании подкаста команда выражает особую благодарность Сергею Николаевичу Карпову.